Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и сейчас мы вам предлагаем прослушать передачу «Читаем христианскую литературу».
Николай Ерофеевич Бойко. «Верю в бессмертие». Народу Божьему нашего братства имя Николая Ерофеевича Бойко стало известно с 1968 года, когда его фамилия появилась в списках узников, осужденных за веру в Иисуса Христа. С первого дня обращения к Господу он с радостью исповедовал имя Иисуса Христа всем людям, за что неоднократно лишался свободы. Одному Богу известно, сколько издевательств претерпел Николай Ерофеевич в неволе. Его лишали свиданий, не отдавали писем и в буквальном смысле уничтожали, сажая в камеру-холодильник в то время, когда у него было воспаление легких. Но по неизреченной своей милости Господь сберегал жизнь своему слуге. Он оставался непреклонным и не шел на сотрудничество с гонителями. Живым отпускать Николая Ерофеевича на свободу гонители не намеревались, а дорогой брат с помощью Божьей выжил, остался верным в огне невероятных испытаний и по молитвам народа Господнего в 1988 году был дарован независимому братству. 15 лет свободы Николай Ерофеевич провел в ревностном служении, сколько было сил, нес пресвитерское служение, был членом межобластного совета и ответственным служителем по делу домостроительства в Одесском объединении МСЦ ЕХБ. Его глубоко почтенный 82-летний возраст – яркое доказательство того, что жребий наш всецело находится в руках Господа, и вовсе не условия существования определяют длительность жизни, а лишь Божья воля. Несмотря на суровый путь, он достиг рубежа большей крепости и отошел к Господу, как и насыщенные днями патриархи. Земная брань его закончилась победно.
Святая Церковь о Тебе предания, хранят народов многих племена. Ты с первых дней вошла в огонь страданий, являя свет и в наши времена. Уже с рождения тучи верность нам бросали, вселить желая в сердце твое страх.
Глава первая. Родился я в небольшом селе Прибужаны, 3 километра от города Вознесенска, Николаевской области. Фактическую дату моего рождения мама не помнила. Уточнить не удалось, так как в гражданскую войну архив был сожжен. Позже выяснилось, что я родился в один день с далекой родственницей, а это значит 26 февраля 1923 года. Но в моих документах дата рождения значится 9 января 1922 года, потому что я ее назвал произвольно, когда хотел поступить в техникум. Детство мое было трудное. В 1933 году на Украине свирепствовал голод. 4 детей в нашей семье умерли младенцами. Живыми остались я, 2 сестры и брат. Родители мои считали себя православными, но в Бога не верили. Не помню, чтобы они говорили нам о Боге или учили молиться. Мне сказали, что Бога нет, и я в это поверил. О верующих не слыхал, никогда с ними не встречался и, можно сказать, не интересовался. Первые 3 года в школе я учился средне, а с 5 по 7 классы вышел в отличники. Меня избрали старостой. Затем я вступил в комсомол и стал секретарем комсомольской организации. В мои обязанности входило собирать взносы, проводить тематические беседы, планировать различные мероприятия, посещать церковь, нет ли среди молящихся комсомольцев. Окончив школу, я очень хотел поступить в Херсонский морской техникум на штурмана дальнего плавания. Конкурс был большой, к тому же обучение платное, а в семье денег не было почти никаких. Пришлось со своей мечтой расстаться. Окончил я простое техучилище и работал в керамическом цехе. Родители мои с утра до ночи изнемогали на колхозных полях. Изо всех сил я старался и много помогал им по хозяйству. Иногда даже заменял маму на кухне, что-то простенькое варил для семьи. 8 июня 1941 года Вознесенский райвоенкомат призвал меня в армию. 11 июня я прибыл в артиллерийскую часть, которая дислоцировалась в городе Лида, недалеко от польского города Белосток. На усадьбе богатого помещика располагалась полковая школа, где я проучился всего 10 дней. В субботу вечером, 21 июня, ни о чем не тревожась, мы смотрели кино. Ранним воскресным утром нас разбудила автоматная очередь выстрелов и взрывы бомб, бросаемых немцами с самолетов. На улице не стихал истерический крик. Некоторые солдаты выскочили на поляну, где мы маршировали в предыдущие дни, и попали под ожесточенный обстрел, кого убило, кого ранило. Выбежал на улицу и я. Немцы с самолетов бросали зажигательные фосфорные бомбы и безостановочно стреляли, подкашивая солдат. Я метался вокруг большого дерева, уворачиваясь от пуль. Из офицерского состава живым остался только дежурный майор, он был с нами в полковой школе. Остальных офицеров, они жили в поселке, за ночь перерезали. Воинские части отступали, а уцелевшие солдаты оставались в школе. На третий день майору удалось связаться с начальством, и нас ночью вывели из городка. В дорогу выдали несколько пачек пшенного концентрата и предупредили, чтобы ни в коем случае ни в один дом не заходили и не просили ни пить, ни есть, так как озлобленные местные жители убивали русских солдат. Съестные запасы быстро кончились. Мы шли голодными. На пути встречались убитые, но я по совести не мог брать у них уцелевший паек, а заходить к жителям боялся. Впереди нас шли на прорыв солдаты с оружием. Они отстреливались, а за ними проскакивали мы. 10 дней я шел пешком, без сна и без еды. Научился спать на ходу. Не дойдя до Минска 6 километров, я зашел в крайний домик какого-то села. «Сынок, тут полно немцев!» — в ужасе всплеснула руками хозяйка. «Нет ли у вас одежды переодеться?» — спросил я. Она дала какие-то брюки и рубашку и посоветовала идти через село, потому что кругом топкие болота. Село длинное, улица широкая. Насвистывая какую-то песенку, я шел в припрыжку, делая вид, что местный. Солнце поднялось уже высоко, когда я прошел полсела. Вдруг сзади слышу «Хальт!» Я понял, что окрикнули меня, но не подал виду. «Рус, хальт!» — крикнули еще громче и настойчивей. Я оглянулся. «Коммен, коммен!» — сказал немец и жестом руки потребовал подойти к нему. Я подошел. «Солдат?» «Нет», — обманул я. Он моментально снял с меня кепку, а я острижен. «Солдат, солдат!» — и привел меня к небольшому домику. Приказал сесть. Как только я сел, сразу уснул. Проснулся лишь вечером, и то от сильного удара. Видимо, меня долго били, я чувствовал удары, а пробудиться не мог. Немец указал мне на колонну пленных. В ней стояли и гражданские, и военные, среди которых было много из командного состава и рядовых солдат. Нас гнали до Бреста через Барановичи, Слоним, Волковыск. В городе немного задержали и поездом отправили в Германию. Прибыв в город Кюстрин, нас построили в шеренге по 5 человек и присвоили каждому пленному номерной знак. «Коммунисты есть?» — спрашивали через переводчика. Молчание. «Комиссары? Командиры?» Никто не вышел. «Комсомольцы есть?» Я за это время настолько истощал и утомился, что не хотел жить. Думал, пусть лучше расстреляют, и поднял руку. За мной еще несколько человек робко подняли руку, и мы вышли вперед. Немцы пошли по рядам изможденных пленных, тщательно всматриваясь в лица и без труда вывели еще 85 человек. По лицу нетрудно определить, кто есть кто. Затем переправили нас в концентрационный лагерь Захсенхаузен, недалеко от города Ораниенбурга. Туда сгоняли всех командиров, коммунистов, кормили брюквой, турнепсом, выдавали 300 грамм хлеба на день, выпекали его, примешивая свеклу и опилки. На работу выводили разгружать баржи со стройматериалами, носили цемент в мешках, кирпичи перебрасывали на берег, по цепочке передавали друг другу. Одеты мы были в старые зеленые шинели и гимнастерки, которые носили солдаты еще при царе. Истощенная кожа и кости без преувеличения. Шинель висела на нас, как на чучелах. В них невозможно было двигаться. Мы снимали их и работали в одних гимнастерках. От сырости, холода и голода люди умирали, как мухи. Видеть умирающих от голода, не приведи Господь, какая-то ужасная смерть. Умирали и от побоев. Жизнь для меня потеряла всякий смысл, но, несмотря на безысходность в эти тягостные годы, я о Боге не думал, потому что меня убедили, что Его нет. А время шло. Силы мои таяли. В очередной раз мы носили с баржи на берег мешки с цементом. Мне было всего 18 лет, но я был настолько истощен, что мешок цемента по весу был тяжелее меня. Два еще крепких пленных, они только прибыли, положили мне на спину мешок, и я, еле переставляя ноги, пошел. Ближе к берегу мешок меня повел, я зашатался, чувствую, сейчас упаду, а мешок меня придавит. Как я не старался удержаться на ногах, все же рухнул. Мешок упал рядом, лопнул, цемент рассыпался. Конвоир, увидев такую картину, подскочил ко мне с автоматом, на конце которого был штык. Он пронзил бы меня насквозь, если бы я, собрав последние силы, не увернулся. Штыком он все же достал меня и проткнул мне ногу выше колена. Сгоряча я побежал. Немец вскинул автомат. Пленные закричали в голос, и он не спустил курок. И только тут я ощутил, что по ноге стекает кровь. Оторвав со спинки гимнастерки полосу, я перевязал рану и занес, конечно, инфекцию. Пошло заражение. В концлагере не было ни врачей, ни санитаров и никаких медикаментов. Рана не заживала. Я не мог уже выходить на работу. Понимал, что жизнь моя приближается к концу. Но я же такой молодой, жалел я сам себя. Для чего вообще человек живет? Есть ли смысл жить? Эти и многие другие вопросы вставали в моей душе, томили, но ответа на них я не находил. «Лучше уйти из жизни, чем так мучиться», — толкала на самоубийство назойливая мысль. А сердце бунтовало. «Зачем умирать так рано? Клоп и тот живет 300 лет. Неужели человек такое разумное существо и должен так безумно кончать жизнь?» Внутри меня нарастала борьба и тревожил какой-то еще не до конца осознанный поиск смысла жизни. Зима 1941-42 годов в Германии выпала холодная. Лагерь наш скрывался в лесной глуши. Мы находились в постоянном оцеплении конвоя. В бараке промозглый холод, топить нечем. Начальник концлагеря выгнал всех инвалидов собирать в лесу щепки, хворост. Я еле передвигался с палочкой, но и меня заставили собирать. Те, кто был здоровьем покрепче, заносили охапки хвороста в барак к топкам печей. Сдвигая в кучи палкой сухие ветки, я изредка нагибался, чтобы поднять ветку покрупнее, и так потихоньку шел. И вдруг под кустом мелькнула какая-то грязная бумажка. Я склонился и поднял сложенный в несколько раз листок. На всякий случай решил его развернуть, и, если пустой, бросить. Осторожно, чтобы не разорвать мокрый листок, развернул. Что-то написано, причем по-русски. Оглянулся, не видит ли кто, и стал читать. «Молитва Отче наш!» От темени головы до подошвы ног по всему телу пробежала необъяснимо радостная дрожь. Читал, поглощая буквально каждое слово. Эта молитва меня сразила. Я заплакал. «Значит, у обреченных, таких, как я, людей, есть на небесах Отец!» От этой мысли я ощутил внутреннюю силу, какой раньше не знал. Неведомое мне чувство радости заливало мою истрадавшуюся душу. До сих пор я не нахожу слов, чтобы передать то блаженство духа, которое я ощутил в тот момент, когда держал этот невзрачный листок с бесценными словами. «Есть Бог!» — ликовало мое сердце. «Есть Бог!» — это был поворотный момент в моей жизни. Я не мог назвать случайностью бесценную находку. Если бы я нашел эту молитву на немецком языке, что удивительного в этом, Германия, но найти молитву на русском языке здесь, в глубоком немецком тылу, это же чудо. Ясно, что только русский пленный мог привести ее на эту землю скорби. И кто знает, не умирая ли, несчастный выпустил ее из рук. Пути Господни неисповедимы. Бережно сложив влажный листок, я спрятал его в кармане гимнастерки. Придя в барак, первым делом выучил эту молитву наизусть. Листок могут отнять, а из памяти кто похитит? И не только выучил, но утром и вечером молился этой Божьей молитвой. Это было мое первое осознанное обращение к Богу. Я даже боялся забыть помолиться. Повторяя слова этой необыкновенной молитвы, я чувствовал, как нежно Господь касается моего сердца. Несколько дней я старательно, без ошибки, повторял ставшие мне дорогими слова, а потом стал вдумываться в их смысл. Какая-то сила исходила из каждого слова. «Отче наш! Значит, я больше не сирота, всеми забытый. Сущий на небесах. Вот где живет мой Бог. Почему я раньше об этом не знал? Растроганный до глубины души, я решил, что имею право открыть Богу свою нужду. Господи, если Ты есть, то спаси меня», — вырвался стон из моей души. «Если Ты есть, помоги мне. Ты видишь мое состояние. Еще немного, и жизнь моя оборвется». Не зная ничего ни об учении Христа, ни о том, что Бог отвечает на молитвы, я все же ожидал, что в моей жизни что-то изменится. Судя по обстановке в лагере, глядя на ежедневно умирающих заключенных, немыслимо было ожидать медицинской помощи. Но прошло совсем немного времени, как вдруг переводчик, войдя в барак, объявил «всем инвалидам, калекам и больным на прием к врачу». Сердце мое радостно и уверенно затрепетало. Это Бог ответил на мою молитву. Выстроился весь горемычный народ и по очереди входил к врачу. Из всех больных врач назначил на операцию четверых, в том числе и меня. Дня через три нас погрузили в прицеп трактора и повезли под конвоем в госпиталь. Хирург обработал мою рану, наложил повязку и приказал «не развязывай». Я послушно ходил с этой повязкой, пока она не стерлась. Молитву «Отче наш» я не забывал и заметил, что после молитвы мне становилось стыдно ругаться, курить, совесть судила. Бросил я курить, старался не ругаться, и совесть успокоилась. Позже я понял, что это Дух Святой обличал меня за плохие поступки. Через несколько месяцев после операции приехал в лагерь Бауэр, фермер, и у начальника выпросил пленных для уборки картофеля. «У меня одни инвалиды. Кто пойдет, забирай». Пленные, конечно, и я радостно засуетились в надежде, что на поле удастся поесть картофель. 2 недели нас возили на уборку. Для меня в тот год сырой картофель казался вкуснее, чем жареный. До такой степени я был истощен. Во время работы мы вытирали сырые клубни полой шинели или рукавом рубашки и ели. К обеду хозяин специально для нас варил картофель в мундирах. Какое это было неслыханное лакомство! Пленные заметно окрепли, но, увы, уборка закончилась. Поскольку я оставался нетрудоспособным, меня и еще нескольких пленных отправили в концлагерь Сименсштадт. В этом тоже сказалась милость Божья и, конечно, ответ на мои молитвы. Здесь нас, беспомощных и истощенных инвалидов, гоняли 3 километра пешком на завод. Можешь, не можешь, но ты должен строить щитовые деревянные бараки. Хозяин завода-фабрикант был заинтересован, чтобы худо-бедно, но рабочие давали продукцию, поэтому нас кормили чуть лучше. На завод привозили обед. Никто меня не наставлял, но сердце побуждало просить благословения на пищу. Я в присутствии всех склонялся на колени, молился, а потом ел. После еды благодарил Бога за пищу. Немец, привозивший обед, заметил, что я молюсь, и принес мне словарь, чтобы как-то объясниться. Но я еще со школьной скамьи знал немного немецкий язык. В лагере иногда попадались немецкие газеты, и я занимался самообразованием. Постепенно освоился и знал, что происходит на фронте. Рассказывал об этом товарищам по несчастью. «Ты веришь в Бога?» — удивился немец. «Да», — ответил я односложно, потому что с ними любой контакт был запрещен. Чуть позже он принес мне на русском языке религиозную книгу какого-то католика. В ней говорилось о Христе, но, как я позже понял, настолько искаженно, и явные небылицы, которые я по неведению принял за чистую монету, другого-то истинного я ничего не знал. Долгое время нас продержали на строительстве бараков. Строили так. Сначала подготавливали площадку, затем забивали сваи. На сваи клали балки, а на них уже собирали щиты. Начальник разговаривал с рабочими по-немецки, но никто его не понимал. Пленные смотрели на него с недоумением, не зная, что делать, а он бил их прикладом. «Николай, чего он хочет от нас? Переведи! За что он нас бьет?» — попросили ребята. «Я возьми да скажи, берите лопаты, подгоняйте вагонетки и расчищайте площадку для строительства». Ребята, довольные, принялись за дело. От начальника это не ускользнуло. «Ты понимаешь по-немецки?» «Немного». «Пойдем, будешь у меня переводчиком». С тех пор я переводил все распоряжения начальника и работал с ребятами наравне. А тут сбежал лагерный переводчик, он был родом из Москвы. Начальник лагеря приказал мне быть переводчиком. И я переводил на работе, в лагере и в больнице. Больные приходили к врачу, а он не понимал, на что они жалуются. В 1943 году в лагере появился человек в немецкой военной форме, но говорил чисто по-русски, чему мы немало удивились и даже насторожились. «Объяви по лагерю, чтобы все пришли на место сбора. Сейчас будет собрание». Я объявил. Оказалось, это был русский офицер, власовец. Он вербовал пленных на фронт. «Кто желает идти во власовскую армию, подавайте заявление», — предложил он и пообещал временами наведываться в наш барак. Кое-кто уже подал заявление, я стал их отговаривать, в то время, в моем понимании, уже четко сформировалось убеждение, если ругаться — грех перед Богом, то тем более убивать. «Вы что? Это же убивать своих, брат брата!» Пленные от безысходности готовы были на все, лишь бы вырваться отсюда. «Я выйду, немного окрепну и непременно убегу к своим». «Оттуда убежать труднее, чем отсюда», — отговаривал я других и сам не хотел показываться на глаза власовцу. Как только он появлялся в бараке, я уходил в самый дальний угол и прятался. Меня искали, кричали, куда девался переводчик. Я не отзывался. Несколько раз меня не находили, и мне сходило это с рук. Однажды все-таки меня разыскали в моем укрытии и привели в кабинет начальника. «Ты почему прячешься?» «Не хочу вербоваться в эту армию», — откровенно признался я. «Так ты что, большевик? Коммунист?» И началось. Хотя я был и переводчиком, но меня крепко избили. «Завтра выходишь на работу, большевик», — приказал начальник. Пришел я в барак, стал рассуждать. Ходить я могу. Нога мало-помалу зажила. Выйду на работу, и они меня в дороге пристрелят, как коммуниста. Я стал усиленно молиться Богу. Не один раз я видел, как чудесно Он меня защищает, но смерти все равно боялся. Молился я почти всю ночь. «Господи, сохрани меня». Утром вместе с бригадой я стоял на вахте. Там меня встретил шеф кухни. «Ты куда?» Я объяснил, что произошло. Он попросил бригадира не выводить рабочих на вахту, а сам побежал в штаб. «У меня нет переводчика на кухне. Я уже замучился. Говорю, взять одни продукты, приносят другие. Пусть Бойко поможет мне». И выхлопотал меня. На кухне я окреп физически, и меня потянуло на родину. Из газет я знал, что наша армия подошла уже к Одеру. А тут еще паренек из Ленинграда меня утвердил в намерении бежать. «Знаешь, как только наши перейдут Одер, немцы или нас расстреляют, или к американцам отправят. Лучше уйти». Стараясь не вызвать подозрений, мы осторожно готовились к побегу и в один вечер сбежали. В нас стреляли, но мы были достаточно далеко, пули нас не настигали. Бежали всю ночь. Днем шли осторожно, так как на нас пленная одежда. Но когда увидели, что немцы сами в панике разбегались кто куда, не обращая на нас никакого внимания, пошли смелее. Перешли линию фронта, увидели своих, русских. Встретившись со своими солдатами, объяснили, откуда мы. Да и глядя на нашу одежду, нас нетрудно было понять. Солдаты отправили нас в тыл к командиру. Там меня определили в артиллерийский полк, и я пошел с нашими войсками на Берлин. Удивительно, но я встретился с пленными того лагеря, откуда я бежал. «Ты живой? Не может быть! Мы видели ваши трупы!» Оказывается, лагерное начальство, чтобы устрашить оставшихся пленных, притащили к лагерю два трупа. «Кто будет бежать, тех ожидает такая же участь», — пригрозили они. В этот раз я отчетливо понял, что Господь слышал мои молитвы и отвечал на них. После этого я стал смотреть на жизнь совершенно иначе. Кончились ужасные годы войны. Все солдаты мечтали об одном — поскорее вернуться на родину, к семье, к родным и близким. В основном все уезжали, лишь некоторых еще задерживали в Германии. В декабре 1945 года военное командование совершенно неожиданно сообщило, что на меня, как на изменника родины, заведено уголовное дело. Капитан, ведущий следствие, в материалах дела писал: «Бойко с оружием в руках добровольно сдался в плен». «Извините», — возражал я, — «как вы, офицер, можете писать такую ложь? Я попал в плен, не пройдя даже курс молодого бойца. Присяги не принимал, мне не имели права выдавать оружие. К тому же перед началом войны даже принявшим присягу давали винтовку одну на троих. Ты был комсомольцем и должен был найти оружие, застрелиться, но не сдаваться живым в плен», — заявил офицер. «Это другое дело, но зачем писать с оружием, добровольно сдался в плен?» Объяснять было совершенно бесполезно. Суд вынес приговор. 15 лет каторжных работ, 5 лет ссылки и 5 лет поражения в правах. Отбывать срок наказания меня отправили в Воркуту. «Милосердный Господь! Как бы я все это пережил, если бы не встретился с Ним, если бы не научился молиться Ему? Не было дня, чтобы я не взывал к Нему. Я был убежден, что Бог есть, что Он слышит мои молитвы и знает, как несправедливо меня осудили. Сознание того, что Божья рука ведет меня по неведомому пути, утешало меня, потому ни разочарования, ни сожаления у меня не было».
Покорно предайся божественной воле, возвавшего к жизни всех смертных Творца, к Нему обращайся ты в тягостной доле, и в нем ты
Глава вторая. Этап прибыл в Воркуту. Начались мои скитания по тюрьмам. Как я жаждал встретить среди заключенных верующих и услышать что-нибудь о Боге. Во мне крепла вера в живого Бога, потому что Он отвечал на мои молитвы. Правда, вначале от удивления и смущения я думал, а вдруг это совпадение. Еще и еще раз перепроверял и приходил к твердому убеждению, что это были чудные действия Божьей руки. Сейчас мне понятно, что в то время я фактически не знал Бога как должно, а только верил, что Он есть. Сколько я потом встречал людей, которые не отрицали бытие Бога, но в них не было живой веры, которая принесла бы им уверенность в спасении. Они не имели жизни вечной, а это свидетельствовало о том, что они в действительности не сознают своей греховности, потому и не познали спасающей десницы Божьей. В лагерях я работал монтажником, ремонтировал горное оборудование, неплохо разбирался в сантехнике, поэтому меня перебрасывали из зоны в зону. В одном из лагерей, проходя мимо сидящего заключенного, я заметил, что он читает маленькую книжечку, и не удержался, спросил. Заключенный, надеясь, что она мне будет неинтересна, объяснил: «Это книга о Боге, мне дал ее на время священник. Я не отошел от него, пока не выпросил ее, хотя на несколько часов». Николай Иванович Солощенко, так звали этого верующего, уступил моей настойчивой просьбе. И вот я впервые в жизни держу святую книгу. Понять мою радость нетрудно. Изголодавшейся душой я как губка впитывал святые слова, находя, наконец, ответы на смущавшие меня вопросы. Со святых страниц вливалась в мою душу небесная радость. Бог заговорил со мной. А потом я затрепетал, и я не только почувствовал себя грешником, но понял, что я погибший грешник. «Как такой святой Бог может терпеть меня и отвечать на мои молитвы?» — сокрушалось мое сердце. То радость, то горькая печаль заливали мою душу. Я то плакал, то ликовал. И тут вдруг меня отправляют в другой лагерь. Я должен расстаться с драгоценной книгой, только бегло прочитав ее. Никогда в жизни я не забывал того огня жажды слышать и читать святое слово, которое охватил все мое существо. Он сжег мое сердце, и я настойчиво разыскивал верующих в каждом лагере, постоянно прислушивался к каждому серьезному разговору заключенных. И тут меня озарила счастливая мысль: напишу-ка я письмо сестре, пусть она за любые деньги купит и вышлет мне Евангелие. А в лагере в те годы запрещалось иметь не только религиозную, но даже и художественную литературу. Учитывая это, я попросил сестру, если купит, то сообщить мне заранее. Работая с вольными, я надеялся, что заручусь их адресом, и сестра на их имя вышлет драгоценный подарок. Томительно тянулось время. В лагерь прибыл новый этап. Нет ли среди них верующих? Присматривался я к печальным новичкам. Мое внимание привлек спокойный молодой паренек Степа Войтке. Подростком он попал в детскую колонию, дожил там до совершеннолетия, а срок не закончился, и его перевели в общий лагерь. Он, как оказалось, из меннонитской семьи, немец. Мы сдружились и часто проводили свободное время вместе. Он рассказывал о жизни верующих. Мне было весьма интересно. Говорил, что у них на богослужениях дети поют и рассказывают стихотворения. Этого я никак не мог вместить. Разве могут дети участвовать в служении? Наконец, я получил от сестры письмо. «Николай, то, что ты просил, я нашла и выслала в лагерь. Можете себе представить, что творилось в моей душе?» Священное Писание выслано туда, где его категорически запрещено иметь. Я потерял покой, каждый день ходил, смотрел списки на получение посылок. Дождался, пришла. Моя фамилия значилась в списке. «Степа, что будем делать? Книга пришла». Было ясно, что без Божьего вмешательства нам не отдадут Божественную книгу. Когда я впервые бегло прочел Евангелие, то заметил, что пост — это сила, подкрепляющая молитву. «Знаешь что, Степа, давай будем поститься. Господь сохранил мне жизнь в плену и вывел из такой страшной бездны. Разве Он не поможет сейчас, чтобы отдали Евангелие? Бог знает, как я жажду читать Его книгу. Не может быть, чтобы Бог не дал мне ее». С твердой верой и упованием на Божье всемогущество мы назначили трехдневный пост, и только на третий день я пошел в коптерку. Обычно при выдаче посылок присутствовал начальник оперативной части, военный врач, коптер вольный и коптер из заключенных. Он выполнял черную работу, вскрывал посылку, а остальные тщательно проверяли содержимое. «Откуда ожидаешь посылку?» «Из Вознесенска». Коптер тем временем распорол матерчатую обшивку посылки, вынул гвозди из крышки ящика и поднял ее. Я взглянул, и сердце мое учащенно забилось. «О, Боже! Сверху ничем не прикрытая, немалого размера, в черном кожаном переплете с золотым крестом на обложке красовалась Библия. Мысленно я возопил к Богу. «Помилуй меня, Боже! Сохрани для меня твою книгу». Начальник резким движением взял книгу и стал небрежно листать. Я молился, не сводя глаз с оперуполномоченного. Пролистал до конца и вернулся к первой странице. «Библия?» — громко и удивленно прочел он и пренебрежительно взглянул на меня. «Ты что, попом хочешь стать?» «Каждому, кто читает Библию, не обязательно становиться попом», — ответил я и продолжал молиться. Начальник захлопнул Библию и бросил ее на стол. Военный врач тем временем доложил: «Запретного нет», и вопросительно посмотрел на меня, во что положить продукты. И только тут я опомнился, что забыл взять наволочку с подушки. Заключенные обычно ходили за посылкой, используя наволочку вместо сумки. «Я забыл, ничего не взял», — виновато оправдывался я. Коптер быстро нашелся, протянул мне обшивку с посылки. Растянув, я подставил ее, и коптер ловким движением сгреб со стола разбросанные продукты и вместе с ними книгу. «Спасибо!» — скороговоркой выпалил я, и, закрыв одни, вторые двери, побежал. Бежал так, что за мной не угнались бы и лошади. Земли под собой не чувствовал. Вдруг, думаю, опомнятся, тогда все кончено. Но за мной никто не гнался. Позже, вспоминая эти события, я понял, у Господа есть сила помрачать умы злых людей так, что они не в состоянии выполнять коварные умыслы. Я вбежал в барак. Степа еще стоял на коленях и молился Богу. Как дорого было для меня видеть усердие и жажду этого молодого человека иметь Слово Божье. «Степа, у нас!» — в восторге, поднимая торбу, воскликнул я. «Нужно срочно спрятать». Оставить в нашем бараке мы не решились, нашли потаенное место в другом бараке. Дня три мы не вынимали Библию из тайника, вдруг заметят. Позже лагерное начальство устраивало бесчетно раз тщательные поиски, чтобы найти эту драгоценную книгу, которую я получил, можно сказать, через самих сотрудников надзора. Убедившись, что за нами никто не наблюдает, с трепетом мы взяли ее, спрятались в высоком бурьяне, стали читать. Открыл я первую страницу и смутился. Не та книга? Я читал другую. И только потом я понял, что это не Евангелие, а Библия. Читая, я многого не понимал и относил это насчет своей неосведомленности. У меня появлялась жажда все-таки дойти до смысла. Я много об этом молился, плакал и читал страницу за страницей на коленях. А тут еще и обстоятельства Бог выстроил так, что я смог читать Библию и днем, и ночью. Без моей просьбы меня перевели в ночную смену инструментальщиком, заправлял инструменты, электроды. Читал ночами напролет, а днем старался восстановить в памяти прочитанное. Но что это? Сколько я ни напрягался, ничего из прочитанного не мог вспомнить. Я заметил провалы в моей памяти еще раньше. Знания, приобретенные в школе, словно улетучились. Ни одной формулы, ни одного закона, который раньше я знал и понимал, я не помнил. Мне объяснили, что это результат голодного 5-летнего пребывания в концлагере. Как же теперь я запомню прочитанное в Библии? И я взмолился: «Господи, мне же нужно не только читать, но и применить прочитанное в жизни, а память подводит». После этой молитвы Господь обратил мое внимание на слова из послания апостола Павла: «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению» — Филиппийцам 2:13. Думаю, ведь желание запомнить Слово Божье произвел во мне только Бог, значит, Он пошлет мне и память. Усиленно молясь при чтении, я заметил, что запоминаю больше, чем раньше. Так Бог исполнил желание моего сердца, им посланное. И все, что я заучил за эти годы, это был 1948 год, хорошо помню до сих пор. Это ли не милость Божья? Вскоре меня, как всегда, отправили в другой лагерь, и мы со Степой расстались. Кому Бог оказал милость побывать за имя Его в неволе, те знают, сколько раз в день обыскивают заключенного. Выводят на работу — обыск. Возвращаешься в зону — обыск. Кто-то пронес недозволенное — обыск. С этапа пришел — обыск. Раньше обыски меня не тяготили, запретного у меня не было. А теперь со мной Библия, да еще и немалого формата. Меня в год 6 раз, а то и больше, вызывали на этап, а это 12 обысков, помимо общелагерных. Оставлять Библию мне в голову не приходила такая мысль. Как я с ней расстанусь? Другого выхода не было, и я всегда возил ее с собой. Как только объявляли этап, то, уповая на Господа, я пребывал в посте до тех пор, пока не приходил в другой лагерь. Помню такой момент. Заключенный узнал, что меня переводят в другой лагерь, попросил передать фотографию своему дружку. Я не знал, что фотографии в лагере тоже не позволено иметь, и положил его фото в блокнот, который сам нарезал из бумаги из-под цементных мешков и сшил. Этап. Я в посте, чтобы Бог сохранил Библию. Дежурный в этот день был один из вредных. «Высыпай все на пол из карманов и из наволочки», — приказал он. Я повиновался, и тут из блокнота выпала фотография. Он подопнул ногой все мои самодельные блокноты и закричал: «Собирай все и в изолятор!» Господи, думаю, куда угодно, лишь бы Библия осталась со мной. Сижу в изоляторе, зовет дежурный: «В наказание иди вымой пол в коридоре». «Хоть 2 коридора вымою, Библия бы только уцелела», — думал я. Чудесами своими Бог хранил мою Библию. Это были для меня незабываемые уроки могущества и силы Божьей. Они укрепляли и утверждали мою веру. Самое главное — пребывать в постоянном общении с Господом, как и наставлял Христос. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Евангелие от Иоанна 15:7. Часто солдаты из охраны во время проверок листают Библию и ничего не поймут, а первую страницу, где ясно написана Библия, так и не откроют. Были и очень опасные моменты, когда я всегда пребывал в посте и мысленно постоянно молился, чтобы Бог сокрыл от жестоких глаз свою книгу, ставшую для меня дороже жизни. Господь знал мою нужду и жажду и сохранил мою Библию до дня моего освобождения». Читая Библию, я не находил в ней тех событий, с какими имел счастье познакомиться в Евангелии, и недоумевал, почему. Не понимал, но усердно читал страницу за страницей. Перелистываю последнюю страницу книги пророка Малахии и, о чудо, читаю «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа». Следующая страница «От Матфея святое благовествование». Теперь только мне открылось, что Библия состоит из 2 частей — Вот и знакомые мне события. Какой я счастливый! В Новом Завете все для меня было гораздо понятней и доступней. Перечитывая по нескольку раз одни и те же главы, я получал большую ясность. И не только это. Встревожилась моя совесть. Как так? Ты читаешь святую книгу, а сам грешишь? И точно, я не хочу скандалить и скандалю. Противно ругаться, но ругаюсь. В чем дело? И вот читаю слова апостола Павла. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Послание к римлянам, 7 глава, 19 и 20 стихи. Вот в чем дело. Я сам с собой не справляюсь, потому что я грешник. Как же избавиться от греха? Унывал я, перечитывая эти стихи. Но когда прочел в Евангелии, что Христос пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, Евангелие от Матфея 9:13, свет озарил мою душу. Я же тот грешник. Склонившись на колени, я воззвал к Богу. «Господи, Ты видишь, какой я грешник! Я не могу избавиться от пороков!» И стал перечислять свои грехи. «Прошу Тебя, избавь меня от них!» Бог услышал мою молитву. Я познал Христа как своего Спасителя. В этой молитве я сказал Господу также, что хочу посвятить Ему всю свою жизнь. «Господи, если угодно воле Твоей, я отныне Твой раб. Куда хочешь, туда меня и веди. Что повелишь делать, то я буду делать». Я был рад, что получил спасение, полностью освободился от сознательных грехов. Знал, что меня ожидает вечное пребывание с Богом на небе. Господь возродил мой дух от мертвой жизни, и с тех пор Дух Святой побуждал меня свидетельствовать людям о любви Божьей и о спасении во Христе. Такой чудный мир сердечный подарил мне Господь, и я молился: «Боже мой, Ты открыл мне путь спасения, помоги же мне найти среди заключенных Твоих детей». Помолился, а сам усердно стал говорить людям о Боге. Библию, конечно, я не мог всем давать читать, ее бы отняли и никогда больше не вернули. Ночами я переписывал Евангелие Иоанна и раздавал желающим читать, переписал много раз. Работал я с вольными на Воркутинском механическом заводе. Однажды подошло время выезжать, а начальник забыл мою карточку. «Беги скорее разыщи», — приказал он помощнику. Тот не нашел, а конвой из-за меня одного не может задерживать рабочих. «Все», — кричит, — «уходите со своим Бойко, ворота закрываем». Мне приказали вернуться в барак, и сразу пришла мысль: «Господь для чего-то меня оставил. Возможно, кому-то нужно засвидетельствовать о Боге». Делать нечего, хожу по зоне, она большая, кого встречу, с тем завожу разговор о Боге. Прошло полдня, а искренне интересующихся не встретил. Зашел в свой барак, поднялся на второй ярус нар и продолжал рассуждать: «Господи, ведь у Тебя не бывает случайностей, почему я сегодня здесь?» И вдруг слышу: «Здесь Обитоцкий?» — спросил какой-то молоденький паренек. «Такого не знаем», — ответили нехотя заключенные, — «а я этого человека знал, он работал в нашей бригаде монтажником. Он сейчас на работе», — пояснил я. Потом слышу, как заключенные, лежащие на нарах у двери, принялись расспрашивать парнишку: «Сколько ж тебе лет?» «18 исполнилось. Вот и перевели к вам из детской колонии». Юноша был скорее похож на школьника, худой, замученный, печальный. «За что ж тебя посадили?» «Председателя убил», — подавленно признался мальчишка. «Туда ему и дорога», — засмеялись преступники. «Мало ему не покажется». «Вы одобряете убийство?» Включился я в разговор. «А убеждали меня, что вы верующие?» — пристыдил я их. «В Библии сказано, что убийство — большой грех». Парнишка задумчиво слушал. Я побеседовал немного с ним, сказал, что Обитоцкий придет после смены, и мы разошлись. На другой день в нашем бараке незнакомый заключенный разыскивал боговерующих, и ему указали на меня. «Ты боговерующий?» «Я». «Значит, тебя вызывает один парень». Я оделся и вышел. Смотрю, на скамейке сидит и плачет тот паренек, с которым я беседовал вчера. «Что с тобой?» «После вчерашнего разговора я потерял покой. Ты сказал, что убийцы будут в аду. Простит ли меня Бог, ведь я убийца?» «Конечно», — успокоил я его. «Бог всякого грешника силен простить, нужно только раскаяться». И еще многими словами из Писания я утешал искренне сокрушающегося о грехе паренька. показал ему даже тайник, где я прятал Библию, и предложил ему с осторожностью читать ее. Он читал, но на его лице оставался мрачный отпечаток, он был подавлен. Однажды он все-таки признался, что его постоянно мучают мысли о самоубийстве, потому что тот человек, на которого он поднял руку, постоянно стоял перед его взором. Я нашел в Евангелии повествование о распятии Иисуса Христа и о том, как разбойник получил прощение грехов и дал ему прочесть. Он жадными глазами, с бьющимся от волнения сердцем, читал драгоценные строки. Я наблюдал за ним, как постепенно лицо его озарялось неведомым ему ранее божественным светом. Он просиял, успокоился, в его сердце зажглась надежда на милосердие Божье. Только после этих встреч и бесед я понял, почему не нашли мою карточку и не выводили меня несколько дней на работу. Да, у Бога случайностей не бывает. Вскоре мы расстались. Его взяли на этап. Библию, как мы договорились, он положил на место. Глава 3. Жизнь заключенных, осужденных на длительные сроки лишения свободы, уныла, монотонна и безрадостна. Оживляется она порой за счет жестоких разборок между невольниками, делят сферы влияния, до этапов. Здесь встречают измученных новичков, узнают арестантские новости. В один из таких безотрадных вечеров я, как обычно, в молитве излил Богу душу и лег отдыхать. Ночью, когда я спал, не знаю, кто мне сказал: «Тебя ожидает еще 10-летний срок заключения, но за Слово Божье». Забыть такое невозможно. Тут же, пробудившись, я сердечно помолился: «Как угодно воле Твоей, Боже». После покаяния я готов был находиться в заключении не только 10 лет нового срока, но и всю жизнь, только бы проповедовать этим отчаявшимся людям о Христе. Сон этот я заметил для себя и внутренне готовился к новым испытаниям, не окончив первый срок. Евангелие! Какая в нем отрада духу! Я читал и исследовал его, многое было неясно, но кто же мне объяснит? И тогда я прибегал к хорошо испытанному мной средству — посту и молитве. Пост я держал всегда трехсуточный, несмотря на тяжелую работу. Через пост и молитву Господь не только укреплял меня физически и духовно, но и открывал драгоценные истины. В книге «Деяния апостолов» меня озадачили такие слова. 12 глава, 5 стих. «Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». В моем представлении церковь — это здание. Как может здание молиться? Или это опечатка, или я не в состоянии понять написанное. «Буду поститься», — решил я, — «и Господь мне откроет». Той же ночью дежурный разбудил меня: «Быстро вставай! Этап!» Открыв глаза, я посмотрел на соседние нары, где спали заключенные из моей бригады. «Все спят. Почему других не поднимаете?» — разволновался я. «Не разговаривай, быстро одевайся, конвой уже ждет». Ничего не выяснив, я покорно вышел. Меня перенаправили на другую шахту. Где я буду работать, с кем, это меня не интересовало. Первое, о чем я спрашивал, прибыв в другой лагерь: есть ли здесь верующие? «Есть», — ответили мне и указали на старика-кипятильщика. Оказывается, в этом лагере верующими считались люди разных вероисповеданий. Я разыскал старца. Это был искренно верующий брат из Запорожской области, Егор Лазаревич Башмаков. Он сразу предложил мне помолиться. Радость переполнила мое сердце. Я впервые встретил настоящего христианина. Я плакал, стоя на коленях. Брат, узнав, что у меня есть Библия, оживился. Глаза его засияли. Взяв ее, он заплакал, как дитя. «Как ты смог привести ее сюда?» Словами не передать, какие сладкие беседы мы вели, как утешались духом. Вечером вдруг выяснилось, что меня привезли в этот лагерь ошибочно и срочно требуют вернуть на прежнее рабочее место. Я же увидел в этом чудный промысел Божий. Брат ответил мне на все мои накопившиеся неясные вопросы. Отвечал свободно, убедительно, кротко. «Открой этот стих Священного Писания». Я открывал, и завеса таинственности исчезала. Как все просто! Старец научил меня пользоваться параллельными местами Библии. «Может ли здание прилежно молиться?» — как ребенок спрашивал я. «Что такое церковь?» «Открой Деяния апостолов, 8 главу. Прочитай 3 стих». «А Савл терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Вот что такое церковь!» — восклицал я от радости. «Понял, понял!» Егор Лазаревич предложил мне почитать тщательно сберегаемую им брошюру Якова Крекера «Наедине со Спасителем». Я погрузился в чтение и обрел огромное духовное богатство. «Знаете, я ее перепишу, чтобы не забыть. Тебя же вот-вот повезут на этап. Давайте помолимся Господу, и я верю, что меня не отправят, пока я не перепишу». Мы помолились, и я поспешно стал переписывать в блокнот, сшитый из листов бумаги от цементных мешков. На работу меня не выводили, так как по моей специальности работы не было. Писал весь вечер и ночь. Все спят, а я наслаждаюсь, впитывая чудесные божественные истины. Утром по вызову пришел на вахту. «Конвоя нет, возвращайся в барак и жди». И я, счастливый, уходил, чтобы снова переписывать. Спал малыми урывками, все писал и писал. Каждое утро я уходил и возвращался. Так было до тех пор, пока я полностью не переписал брошюру. Закончил, и меня сразу же вернули туда, откуда привезли. И конвой нашелся, и машина, чтобы увезти. Вера моя укрепилась». А это самое ценное. Бог знает мои нужды и чудно содействует во всех мелочах арестантской жизни. Для кого-то они могли оказаться незначительными, а для меня, недостойного, во всем этом проявлялась великая милость Божья. Бог испытывал мою душу, укреплял веру, посылая встречи с верующими. Это были люди разных религиозных течений, и я никак не мог понять, как, читая одно Евангелие, можно по-разному его толковать». Беседовал я как-то с верующим о Духе Святом и насторожился его настойчивым, даже навязчивым убеждением, что верующие непременно должны говорить иными языками. К этому времени я уже несколько раз прочитал Новый Завет и нигде подобного не нашел. «Ты неверно понимаешь этот вопрос. Я был таким, как ты», — с сознанием превосходства подчеркнул он. «Каким же ты был? Баптистом». «А кто такие баптисты?» «А какого ты течения?» — удивленно спросил он. «Не знаю», — окончательно сбитый с толку, искренне ответил я и задал новый вопрос. «А что такое течение?» «Раньше я был баптистом, но это заблуждение. А теперь пятидесятник», — втолковывал он мне свои понятия. Слушал я, а сознание тревожил вопрос. «Какого же я течения?» Пришел в барак, склонился на колени и помолился. «Господи, открой мне через слово Твое, какого же я течения?» Открыл послание Иуды, читаю. «Я почел за нужное писать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Стих 3. «Какая же вера была предана святым?» Посмотрел ссылку этого стиха и прочитал. «Только живите достойно благовествования Христова, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Филиппийцам 1:27. «Не православная, не католическая, а евангельская должна быть вера». В подтверждение этой мысли прочитал из Евангелия Марка «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Как все ясно! Почему я до сих пор не обращал внимания, что верить нужно в Евангелие? Значит, моя вера евангельская». Сердечно поблагодарил я Господа за услышанную молитву. «Я из евангельских христиан», — торжествующе сообщил я пятидесятнику при следующей встрече. «Значит, ты баптист», — настаивал он. Новая загадка и новый вопрос. «Кто же такие баптисты?» «Крещенные по вере», — доброжелательно пояснил он. «А я еще не крещен, значит, не баптист», — уточнил я сам для себя и радовался, что ответы на сложные вопросы Господь посылал мне через свое слово. Пришлось беседовать и с субботниками. Чувствую, не согласен я с их доводами, молюсь, Господи, умудри и наставь. И вспомнил стих из Писания. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности». Вспомнил, а где написано, не знал. Зрительно помню, справа вверху. Открыл Евангелие и, начиная с послания римлянам, листал до послания евреям, Нашел. 7 глава, 18 стих. И моему оппоненту трудно было возражать ясным словам Писания. Так, под водительством Господним, я изучал Библию. Изучал в основном ночью, когда все спали. Однажды так погрузился в размышления, что не услышал, когда вошел самый вредный дежурный. Я обомлел. По лагерным порядкам, когда входит начальство, заключенные должны встать. Я встал, молюсь. Он подошел. Передо мной раскрытая Библия и тетрадь с записями. Он взял Библию, стал читать. Сердце затрепетало. «Господи, сохрани!» А в мыслях уже готовился к изолятору, только бы Библия уцелела. Дежурный не спеша читал, читал, а потом молча положил ее на стол и также молча вышел. Все это время я взывал к Богу. Как только за дежурным закрылась дверь, я моментально спрятал Библию и лег. Укрывшись одеялом, я продолжал молиться. Не опомнился бы дежурный и не вернулся. Но, слава Богу, Бог и в этот раз явил милость. Библия сохранилась. В Божьем могуществе и силе молитвы я убеждался постоянно. Господь учил меня обращаться к Нему со всякой нуждой. Заставили меня как-то штукатурить, потому что работы по моей специальности не оказалось. В юности я помогал отцу вести кладку, а штукатурить не умел. Теперь пришлось. Как же мне не понравилась эта грязная работа, раствора больше было на полу и на мне, чем на стене, и настроение плохое. Решил я помолиться: «Господи, помоги мне полюбить эту работу, ведь не без Твоей воли меня заставили штукатурить». Господь услышал молитву, я с радостью шел на работу, и у меня с каждым днем получалось все лучше и лучше. Не расплескивал вокруг раствор, сам был чистым, и мне даже понравилось штукатурить. Для себя же я сделал вывод: если работу полюбишь, то делать станешь с радостью, от души, и она всегда получится. Позже, делая капитальный ремонт в одной из воркутинских зон, я нашел в бараке под досками пола тетрадку с христианскими гимнами, но слышать духовное пение мне не приходилось. Мне очень понравилось содержание гимна «О, я грешник бедный!» «Правда, я таков!» Я сам подбирал мотив и от души пел. Все знали, что я постоянно ищу верующих среди заключенных. Однажды сходил я за своим пайком в столовую. У каждого заключенного была своя консервная баночка с ручкой из проволоки. Сижу, ем. Заходит в барак 7 мужчин пожилого возраста. Все рослые, плечистые, хотя, как и все зэки, худые. В духе я почувствовал, что они ищут меня. И точно. «Приветствую вас, братья», — обратился я к ним, когда они подошли. «Здравствуй», — услышал я в ответ и понял, наверное, православные. «Скажите, вы братья?» «Какие такие братья?» «Во Христе». «Мы православные». «А моих братьев в зоне случайно нет?» «Ты не православный? Ты изменил своей вере?» — обрушились они на меня с упреками. «У меня никакой не было веры. Я был атеист. Я сейчас уверовал в Господа. И все же, кто вы?» «Это батюшка такой-то церкви, этот такой-то», — стали они перечислять свои имена и приходы, где несли служение. Это были почтенные старцы, жившие еще при царском режиме, а встретился я с ними в 1952 году. «Прошу вас, скажите, есть ли в этой зоне мои братья, евангельские христиане?» «Есть. Познакомьте меня, пожалуйста, с ними». Старцы не возражали. «Вы имеете жизнь вечную?» — поинтересовался я, пока шли. «Кто же из людей может об этом знать? Это ведомо только Богу. Вы же проповедуете людям о Христе, говорите, что смертью все не кончается, что за гробом есть вечная жизнь, а сами ее не имеете». «Молодой человек, ее надо заслужить», — снисходительным тоном вразумляли они меня. «А ты-то имеешь?» «Имею». И вдруг старец, которому я, судя по внешности, постепенности, невольно проникся уважением, стал меня бронить грубыми словами. «Знаете, сейчас мы придем к братьям, и я более обстоятельно поясню вам, что имею жизнь вечную». Привели они меня в барак к братьям. «Приветствую вас, братья!» И сразу дух другой. «Братья пожилые, я молодой, мы радостно поприветствовали друг друга, заплакали от счастья. Братья, у меня есть полная булка хлеба». Они, узнав, что у меня есть Библия, заплакали, как дети. Осмотревшись по сторонам, нет ли поблизости кого из начальства, я осторожно открыл Библию и прочитал из первого послания Иоанна. «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь, не имеющий Сына Божия, не имеет жизни». 5 глава, 11 и 12 стихи. «Для меня Евангелие – авторитет, и на основании Слова Божьего я убежден, Дух Святой свидетельствует мне, что я имею жизнь вечную». Увидев у меня Библию, православные изменили тон разговора, стали мягче, уважительнее. Даже попросили моих братьев-старцев, скажите, чтобы он и нам дал почитать. «Братья», — не возражал я, — «когда я на работе, можете читать, только с осторожностью». Из дальнейшей беседы я узнал, что через расконвоированного священника воркутинские верующие передали нашим братьям Евангелие, но они не сберегли, оперуполномоченный застал их за чтением и отнял. Через несколько месяцев я узнал, что меня скоро переведут в другой лагерь. Мне было жаль оставлять братьев без духовной пищи, но и свою Библию я не мог им отдать. «Давайте будем молиться и поститься», — предложил я, — «и то Евангелие, которое у вас отняли, отдадут. Вера нужна, и Бог выйдет на помощь». «Нет, брат Коля, разве они отдадут?» Я рассказал им о многих чудесах, которые совершил Господь в моей жизни, о том, что 4 года я из лагеря в лагерь перевожу свою Библию через все обыски. Они удивились и согласились молиться. Евангелие отняли у брата Жукова. Ему я и посоветовал идти к оперуполномоченному, а мы все пребывали в посте. «Какие вести?» — поинтересовался я, придя с работы. Выгнал из кабинета и сказал, чтобы больше не приходил. «Будем продолжать пост. Отдаст по неотступности», — ободрял я братьев. На следующий день оперуполномоченный пригрозил брату Жукову: «Если еще раз придешь, пойдешь в изолятор». «Не будем унывать. Продолжим пост». «А вы так и говорите начальнику. Ради Евангелия я готов на все, потому что это мой духовный хлеб». На третий день начальник, увидев брата Жукова, спросил: «Ты что, в изолятор сам пришел?» «Начальник, помещайте в изолятор, только отдайте Евангелие. Паек хлеба можете мне не выдавать, я без пищи обойдусь, а без Евангелия нет, это мой духовный хлеб». Начальник пристально и испытующе долго смотрел на брата. «А ну, иди сюда». Брат подошел, начальник открыл ящик стола, там лежало не одно Евангелие. «Какая книга твоя?» Брат, не веря своим ушам и глазам, указал на Евангелие. «Возьми, старина, но если еще раз попадешься, больше книгу не получишь и из изолятора не выйдешь». «Спасибо, спасибо», — благодарил брат, выходя из кабинета. Вернулся я с работы и сразу к братьям. «Николай, представляешь, отдал!» — ликовали братья. «Смотрите, что может делать Бог по нашей вере!» Мы склонились и сердечно, со слезами благодарили Всесильного за услышанные молитвы. Я уехал довольный, что у братьев есть Слово Божье. Чудные воспоминания о могущественных делах Божьих будут согревать их души до конца жизни. Больше я с ними не встречался.
Уважаемые радиослушатели, только что мы прослушали с вами первую передачу, составленную по книге «Верю в бессмертие». Эту книгу для вас читает Вадим Гетьман. Если вы захотите к нам позвонить и высказать свое мнение о наших радиопрограммах, то мы ждем ваших звонков по телефону в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93.
Сибири, за правду Божью наших братьев ведут. Но когда на свободе мы их снова увидим, будем радостно Бога, мы опять прославлять.
прославляй.
О, когда на свободе, мы их снова увидим. Будем радостно Бога, мы опять прославляй.
Вы не падайте духом, мы вместе с вами создаем Божий дом. Пустишка ваша доля, и хоть слезы польются, но Христова свобода ждет борцов в небесах. Пустишка ваша доля, и хоть слезы польются, но Христова свобода ждет борцов в небесах. Это время не будет тюрем и больших лагерей. Будет братство Христово, будет вечное лето, и тогда в жизни новой будет вечный покой. Будет братство Христово, будет вечное лето, и тогда в жизни новой будет вечный покой.
Мы их скоро увидим. Мы их скоро увидим.
Мы их скоро увидим в той небесной отчизне, где нет плача и скорби, где царит вечный Бог. Мы их скоро увидим в той небесной отчизне, где нет плача и скорби, где царит вечный Бог.